Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем сегодня мы с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
Мы в Лобне, рядом с Москвой, рядом с аэропортом Шереметьево. Лобня всегда у нас ассоциируется с таким вот совсем ближним московским местом. Приехали мы сюда на электричке первого диаметра.
И это прям... конечная станция.
Да, это конечная. Именно поэтому я периодически бываю в Лобне и долго стоишь возле станции Лобня на переезде, потому что это конечная. Мост есть, но он достаточно далеко, и для того, чтобы вот ты на машине мог проехать какие-то лобнинские места, тебе нужно миновать переезд. Если ты вот с одной стороны в Лобню въезжаешь, если со стороны аэропорта Шереметьево, то, ну, по крайней мере, туда, куда я еду, мне не надо переезжать через железную дорогу. А вот если заезжать со стороны Дмитровского шоссе, то можно очень долго застрять на переезде. Ну, мы сегодня не про переезд.
Мы сегодня про Лобню. Мне нравится, на гербе Лобни изображена летящая чайка. Она так распростерла крылья. Внизу мы можем видеть такие серебряные такие волны. Они, наверное, напоминают нам о старинном озере Киева или Киева. И чайки там, собственно, когда-то водились. Была крупнейшая в Подмосковье популяция чаек. К сожалению, это в прошлом.
Хотя чаек в Москве много, прямо скажем.
Чаек в Москве много, но они живут не так природно прекрасно, как древние, значит, природные чайки, которые тут селились на озере.
Ты знаешь, да, что у нас в Москве расплодилась большая популяция морских чаек?
Порт Пяти Морей, что
порт,
ты хочешь?
Порт Пяти Морей. Я, когда увидел такую большую жирную чайку, которую ожидаешь увидеть где-то далеко на южных морях, я удивился, что она делает в Москве, потому что раньше их вроде как не было. А потом я прочитал, что действительно климат как-то изменился чуть-чуть, их кормовая база расширилась, и они вполне себе живут тут на Яузе, на Москве-реке, на Клязьме, рядом с Лобней.
Как в порту Пяти Морей должны быть морские чайки. Место, где мы располагаемся, ну, это такой подмосковный городок, или постриженный в рядок, вот там в основном современная застройка, но история этих мест очень древняя. Ну, собственно, село Киево когда-то здесь располагалось, или оно еще называлось Киево, оно впервые упомянуто в конце 15 века, когда князь Иван Юрьевич Патрикеев по прозвищу Гвоздь, наместник московский, воевода, полководец Василия II и Ивана III, написал духовную грамоту. Название Киева, как некоторые историки считают, вот это один из примеров перенесения южнорусских названий переселенцами, когда в эпоху там половецких нашествий жители Южной Руси, окрестностей Киева, переезжали вот сюда к нам, Владимир-Суздальское княжество, и название переносили. Однако вот точных данных о времени, когда появилось это село, у нас нет. Только вот дата 1495 год. Тяжелая история была у этого села, как и у многих других мест Подмосковья, поскольку в период смуты интервенты тут все разорили, тут была пустошь, и пустошь это только к середине 17 века снова стало селом и принадлежало вот оно, это село, Богдану Михайловичу Хитрово, полководцу, государственному деятелю, который обустроил село, построил деревянную церковь. По этой церкви село поменяло название и долгое время фигурировало как Киово-Спасская, поскольку была церковь Спаса Нерукотворного. Хозяева у села менялись, и вот в начале 20 века, например, здесь в селе была открыта начальная земская школа. В дальнейшем село это было поглощено городом Лобня, и теперь это просто улица, один из микрорайонов в городе. А мы переместимся чуть севернее, тут река Альба протекает, и здесь на Альбе располагается микрорайон Красная Поляна. Я как-то раз был у друга на свадьбе.
Я только хотел про это сказать тоже,
что у нас есть... И мы с тобой были у друга на свадьбе.
У нас есть друг, который живет в Красной Поляне, и мы ездили в Красную Поляну на свадьбу. И когда Ваня живет в Красной Поляне, сразу представляешь, что горы, Сочи.
Ну, вот я тоже возвращаюсь, мне спрашивают, где ты был на выходных? Ну, так, на Красную Поляну ездил тут к другу на свадьбу. Я говорю, да. Красная Поляна, исторически это место называлось село Поляна или поселок Поляна. И в начале 19 века, когда Поляна еще не была красной, там Кузьма Крестовников, купец, начал производство тканей. Тут была сначала рассеянная мануфактура. Знаешь, что такое рассеянная мануфактура? Ну, это когда купец привез, значит, воз с пряжей. Эту пряжу раздают крестьянкам, крестьянки у себя в избах отдел придут, потом сдают, он считает нитки, потом нитки раздают другим крестьянкам, те ткут, ну и получается ткань. Вроде как и не надо тратиться на строительство здания, так контора только присутствует и все. Позже наследники купца Крестовникова построили здесь целую фабрику. Она изначально была небольшой, тут были просто небольшие домики, в которых поставили ткацкие станки. Позже фабрика стала расти, и в 1870-х годах тут уже появились каменные казармы, бани, лавки. А в начале 20 века в поселке Поляна у купцов Крестовников был даже свой госпиталь. За этот госпиталь у работников вычитали 1,5 копейки с рубля, чтобы он работал. Там были врачи, свои медсестры, медбратья, и 10 рабочих могли одновременно находиться в этом, значит, учреждении. Причем интересно, что здесь же на территории поселка Поляна Крестовников построили часовню в память об освобождении крестьян. И здесь же был еще, например, газовый завод для освещения. Дело в том, что тогда электрическое освещение еще отсутствовало. Прямо рядом с фабрикой был построен небольшой газовый завод. Там из дерева пережигали дерево, делался светильный газ. Надо сказать, что рабочим там работалось, может, лучше, чем на других фабриках, но, тем не менее, они достаточно рано начали забастовки, и в 1880-х годах даже боролись за улучшение своего положения. Ну, соответственно, эта борьба увенчалась успехом. Тут построили и баню, и жилье для служащих, и все остальное. А после революции поселок стали называть Красная Поляна.
Кстати, в Красной Поляне любопытный храм, называется Архангела Михаила в Пучкове. Он очень необычной архитектуры. Если на него посмотреть и не знать его историю, никогда не догадаешься, какого он времени, поскольку тут, ну, как-то все вот так смешалось в архитектуре. И скажете, что он современный 21 века, не ошибетесь. Скажете, что он рубежа 19-20 веков, тоже не ошибетесь, потому что в советские годы здесь стояла заброшенная часовня, которую в свое время
купцы Крестовниковы построили,
да. То есть, ну, при них она была не заброшенная, в советские годы она была бесхозной, и на рубеже столетий, в 2000 году...
Тысячелетий,
да, ее где-то в 1900 году, там, 99-м построили, и где-то в 999-2000 ее перестроили уже вот в ныне существующий храм.
Ну, если вы посмотрите на фотографии советского времени, такой небольшой четырехгранный такой кубик, такой с шатровой крышей, там, судя по всему, маленькие главки были по периметру дореволюционных фотографий. К сожалению, найти
не
удается, да. И вот это интересная очень история, что это, да, действительно, с одной стороны, абсолютно новый храм, а с другой стороны, вот с такой более чем столетней историей. Красная Поляна ассоциируется у нас не только с историей купцов Крестовниковых и не только с свадьбой товарищей. Это одно из героических мест Подмосковья, потому что здесь в 1941 году происходили решающие бои, битвы за Москву. Здесь немцы пытались прорваться с севера к Москве, и вот прямо около Красной Поляны их остановили и отбросили. Саму Красную Поляну немцы захватили, и вот, собственно, прямо на территории Лобни шли решающие бои, во время которых в боевых действиях принимали участие не только регулярные части, да, кстати, 20-й армии, которой командовал печально известный генерал Власов, но и ополченцы, и даже на бой с немцами вышли те люди, которые, в принципе, должны были быть чуть глубже в тылу. Дело в том, что тут вот, в частности, в окрестностях Красной Поляны бой приняли старшеклассники московских артиллерийских школ. Слышал когда-нибудь про такое?
Да.
Была перед войной организована такая система артиллерийских школ, куда брали старшеклассников, чтобы готовить их к военному училищу. И вот во время битвы за Москву их мобилизовали, выдали им старинные орудия. Я говорю старинные, имея в виду, что они 1880-х годов
производства. Трехлинейки, извините, были того же времени.
Да, примерно. Но просто трехлинейки продолжали производиться. Это были очень старые орудия времен еще Александра II, Александра III, про который никто не знал, сколько она еще будет стрелять, не взорвется ли она. С трудом нашли для них какие-то снаряды. Дело в том, что между 1880-м и Великой Отечественной поменялась система калибров, и они стреляли в районе 100 миллиметров диаметр был калибр этих, значит, орудий. И вот эти старшеклассники несколько танков немецких подбили из таких орудий. У немцев не было вообще никаких идей, что это может быть за оружие, потому что они такого просто не видели. Там же, кстати, опять же, в боях поучаствовали, например, зенитчики, которые тоже должны были быть глубже в тылу, но вот на них вышли немецкие танки. Таким образом, вот здесь, в Красной Поляне, во многом решилась судьба Москвы. И во время этих боев был разрушен поселок практически полностью, и вот, собственно, от крестовниковской фабрики осталось очень немного, поскольку большая часть здания была разрушена. Теперь еще один очень интересный памятник, который следует посмотреть, если вы будете в Лобне. На территории Лобни находится научно-исследовательский институт кормов имени Вильямса. У него есть свой микрорайончик такой, и вот там располагается Шуховская башня. Она ближе к станции Луговая располагается. Одна из таких редких достопримечательностей шуховских башен, гиперболоидных конструкций, осталось не так много.
Раньше, я даже в моем детстве, в твоем детстве их было больше. Я на станции Подольск такую помню.
Да, но, к сожалению, их разрушают, поскольку...
Все ж в Москве чуть было не снесли.
Да, они не ставятся, к сожалению, на охрану. Вообще, сам научный городок тоже очень симпатичное место. Тут сохранились такие старые кирпичные здания, прям очень такое... симпатичное малоэтажное место, старые деревянные дома, в отличие от остальной Лобни, которая в основном застроена многоэтажками. Вот тут можно взглянуть на настоящую Шуховскую водонапорную башню.
К сожалению, судьба ее не определена, потому что идут разговоры, что с ней делать, разобрать ее, собрать в более каком-то знаковом месте, ну, более доступном месте в Лобне. Местные жители настаивают, чтобы ее оставили здесь же, реставрировали. Ну, будем надеяться, что башня сохранится тут. Мы еще про Спасскую церковь не сказали. В Киово как раз она, собственно, это очень выразительная барокко. Карл Бланк построил эту церковь в 60-е годы 18 века. Она такая, знаете, очень выразительная барочная церковь. Ее стоит посмотреть, ее достаточно рано вернули церкви, еще в конце 80-х, и ее не в советские годы не сломали сильно, она свои объемы сохранила.
Ее, более того, даже в советское время однажды реставрировали, в 70-е годы.
Да, и поэтому ее, в общем, в своем первозданном практически виде, ну, практически, потому что в 19 веке там предел еще один добавился, немного колокольню перестраивали, но в целом вот замечательная церковь, как раз если то, с чего мы начинали, если вы поедете вдруг на машине со стороны Дмитровского шоссе, то вы обязательно перед самым переездом практически будете ее проезжать.
Обратите внимание, она двухъярусная. Вот для сельских церквей это не самое частое решение. Вот она двухъярусная. Снизу зимний храм, сверху летний. Вот. Но, к сожалению, действительно оригинальные пропорции в 19 веке немножечко были искажены.
В Лобне мы побывали с Михаилом Хрущевым, историком и краеведом. И вы путешествуйте с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
До свидания.
Поездки по Подмосковью.